Діалоги про культуру.
Добрий день, шановні слухачі. Вас вітають гукорежисер Лариса Мараєва, оператор відео Олеся Давидович і ведуча Наталія Сіротка. Наступний тиждень – це канікули у школьників. Сьогодні ми розкажемо, чим їх можна зайняти. У гэтым нам допоможуть гості з Національного мастацького музея. Побач со мною у студії перший намісник директора по науковій міжнародній освітницькій роботі Вікторія Кузьміна і ведуча науковий супрацовник науково-фондового відділу Алена Шапошникова. Але почнемо ми з програми не для дітей, а з вистави «Росія-Білорусь. Скрижування льосов». У основі концепції виставочного проєкту ідея об історичній культурній єдності двох сучасних суверенних держав Росії і Білорусі. Презентація вистави відбулася 14 вересня минулого года у Мармуровом палаце Державного русского музея в рамках юбилейного 10-го международного Санкт-Петербургского форума объединенных культур. Выстава у Минску будет працовать до конца соковика, час подвести первые выники. И с этой экспозиции мы и начнем. Здравствуйте, Елена, здравствуйте, Виктория. Давайте действительно начнем с экспозиции «Россия-Беларусь. Скрыжование лёса, скрещение судеб по-русски, как она называлась.
Вот. Пересечение судеб.
В художественном много выставок и наших, и зарубежных. В чем особенность вот этой вот выставки? Она, кстати, в одинаковом виде была в Петербурге и у нас?
Да, действительно, выставка уникальная, единственная в своем роде и по масштабу, и по тем предметам, которые были представлены. Конечно, каждый музей на своей площадке делал акцент на тех вещах, которые приехали. То есть, если русский музей ставил акцент на тех вещах, которые приехали из Беларуси, то мы... Конечно, старались подчеркнуть значимость тех произведений, которые нам удалось получить в рамках этой выставки. Мы просто отвели очень большое экспозиционное пространство для этой выставки. Это 4 зала выставочного корпуса, поэтому в этом плане мы могли себя не ограничивать в репрезентации этой выставки. Поэтому у нас получилось максимально отобразить те вещи, которые были предоставлены. Есть большое полотно Данцига «Мой Минск», который у нас представлен сейчас в Средокрестье, да, и создает такой камертон всей выставки, эта картина экспонируется отдельно. А в большинстве своем, да, все те вещи, которые были представлены в Мраморном дворце, они сейчас у нас экспонируются в Минске. Уникальность этого проекта, помимо того, что, конечно, тут экскурс в 200-летнюю историю белорусского искусства, мы говорим о том, что есть определенные сложности в организации таких проектов. В течение нескольких лет уже действовал мораторий на вывоз предметов искусства из Российской Федерации. И вот сотрудничество с Государственным русским музеем стало таким важным исключением для Белоруссии. В прошлом году мы просто были счастливы, что прошло несколько очень масштабных знаковых проектов. Может быть, это не случайно. В прошлом году наш музей отметил 85-летие, и это чудесное событие нам удалось отметить несколькими очень такими знаковыми выставочными проектами. Началось сотрудничество в прошлом году у нас с Русским музеем на выставке «Репина ученики», когда впервые в Беларусь приехала картина Репина. Надо сказать, что, конечно, создавалась она в Здравнево, то есть на наших землях, но не экспонировалась в нашем музее никогда. Это первая такая презентация. И, конечно, это был уже большой подарок для нас. И вот в сентябре открылся проект «Россия и Беларусь. Пересечение судеб» в Санкт-Петербурге. Открытие прошло достаточно громко, с участием губернатора Санкт-Петербурга и министров культуры двух стран. И вот в декабре открытие уже состоялось на нашей площадке. Сложность связана еще с тем, что обычно такие проекты требуют длительной подготовки. Конечно же, это и определенная реставрационная подготовка. Более 60 работ прошли консервацию, 6 работ прошли реставрацию и достаточно в сжатые сроки. Сама транспортировка – это тоже отдельная история. Это определенная тоже имеется сложности. Ну и, конечно же, важно представить конечный результат. Это и публикация каталога альбома совместно с Государственным русским музеем. Нами был разработан макет этого издания. Вот на следующей неделе поступит в продажу уже в нашем музее это издание. Здесь собраны как раз все произведения, вошедшие в эту выставку. То есть достаточно большая и научная работа. Сам подбор, список тех произведений, которые вошли в выставку. Конечно, каждый музей по-своему отнесся к этой теме. И, конечно, то, что было в начале как идея у двух гендиректоров, Аллы Юрьевны Маниловой и Анны Владимировны Кононовой, переросло в такой очень серьезный масштабный проект. Вот поэтому это какое-то удивительное событие, чудо, и мы этому несказанно рады.
То есть я правильно понимаю, что к нам Русский музей привез работы художников, родившихся в Беларуси, но работы находятся у них. И мы тоже возили фактически работы художников, родившихся в Беларуси, но получивших образование где-нибудь там в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинграде.
Вот изначально идея была именно таковой. То есть это 19 век, когда на территории белорусских земель нет возможности получить... возможности в наших городах получить художественное образование. Это 19 век, и только в конце 19 века у нас появляются частные школы Пена и Кругера. Вот, кстати, их произведения тоже представлены в рамках этого проекта. Значит, изначально, да, идея была такова, что это уроженцы. Я думаю, что наши посетители знают, что в музее есть зал, у нас в постоянной экспозиции, который посвящен этой теме. Там представлены работы Хруцкого, Беленского, Берули, Горавского и других наших известных соотечественников, то есть рожденные в современном понимании на белорусских землях и получивших образование в Санкт-Петербурге и Москве. И в дальнейшем проект был расширен, пересмотрен, и сейчас, конечно же, там представлены богатое количество авторов. Их даже, может быть, и сложно вместить под одним каким-то общим названием. Действительно, каждый из представленных авторов – это целый космос. В понимании выставки нам очень помогли цикл лекций, который мы предусмотрели в рамках этого проекта, когда каждая лекция рассказывала о творчестве определенного художника. И мне бы вот хотелось, может быть, как такую объединяющую мысль сказать об этих художниках, процитировать Евсея Моисеенко. Это тоже наш знаменитый белорус. Он родился в 1916 году. Это деревня Уваровича в Могилевской губернии, сейчас Гомельская область. И вот что он говорил о своем детстве. «Вспоминаю детство как самую счастливую пору жизни, когда чувствуешь бесценное чувство защищенности. Человек определяется в детстве. Ваши корни в семье, ее моральной почве, отношениях с окружающим миром. От первых впечатлений исходит и чувство Родины. Какое небо над тобой, какие дожди тебя омывали, на какую землю ты ступил с порога. От этих исконных пластов жизни и начинается творчество». Хотелось бы также отметить, что в Беларуси, к сожалению, творчество Евсеевича не представлено в той полноте, как бы нам этого хотелось. И вот в рамках этого проекта к нам приехали 10 картин. Одна из них, вот мы изображение сегодня взяли с собой, прекрасная картина, называется «Тишина» 70-х лет. Я рекомендую нашим посетителям просто немножко посмотреть информацию в открытых источниках. Есть замечательный фильм, недолгий, интересный, 70-х лет, где интервью дает мама художника и рассказывает про детство Евсея Евсеевича и как он, окончив семилетку, хотел уехать в Москву учиться, получать художественную профессию. И мама говорит, ну, грошей не было, не было грошей. И вот я пошла до брата, а брат мне не дал, и я пришла домой, а он кричит, ну дай гроши, понимаете, вот рассказывает женщина историю жизни художника, и у меня полное ощущение, что вот сидит просто моя бабушка и рассказывает что-то из моего детства, вот просто настолько это все
знакомо.
Вот я думаю, что это одна из целей этой выставки, чтобы каждый, кто пришел, увидел что-то родное, что-то знакомое. Вот, и кто-то видит это в пейзажах Жуковского. Треснувшее стеклышко, двор, цветы на подоконнике. Кто-то видит в работах Евсея Моисеенко. Кто-то видит в пейзажах Горавского.
Берули. То есть были, в общем-то, имена, которые у нас хорошо представлены, да, как я понимаю, Май Данцик, вы уже упомянули, тот же Жуковский, который у нас достаточно хорошо представлен, и были имена, которые больше связаны, наверное, с Россией, и больше они представлены в России. А, кстати, лекции готовили ваши сотрудники или тоже пользовались материалами каких-то российских коллег, которые больше, может быть, знают об этих картинах? Ну, Елена, вот, может, вы расскажете, как лекции?
Ну, нет, дело в том, что у нас сотрудники читали в основном те лекции, которые они читали уже давно. И это художники, ну, которые, у которых изучают и российские искусствоведы, и мы тоже. Так что сейчас к нам приезжает сотрудница Русского музея, которая будет читать лекцию, но до этого довольно много лекций мы прочитали наши сотрудники. Причем, я опять же повторюсь, что это лекции, которые они вот не готовили специально к этой выставке, они у них были уже раньше, они их читали.
Ну, у меня сложилось впечатление, что все-таки эта выставка очень обильно сопровождается лекциями, очень плотно сопровождается.
Да, каждую неделю, в общем-то, каждую неделю по четвергам читались лекции.
Еще ж выставка не закроется, еще на какие-то лекции мы успеваем попасть, да? Как раз сотрудница Русского музея будет читать лекцию.
Да, как лекцию, раз да? Сотрудница Русского музея к нам приезжает завтра, все анонсирую и всех очень приглашаю, потому что это впервые, когда сотрудник Государственного Русского музея будет читать лекцию на нашей площадке. Она рассказывает про творчество или и Гинзбурга. Завтра в 15:00. Всех приглашаем в музей. Желательно у нас пройти регистрацию в наших пабликах, но, в принципе, ожидаем всех и будем рады видеть всех. Значит, творчество Гинзбурга тоже это отдельная серьезная тема. К сожалению, вот скульптуры вот 19 века у нас в коллекции практически нет. Вот именно если касаться темы уроженцев. Я чисто вот по этой узкой специальности. Вот. И Русский музей нам предоставил прекрасные скульптуры. Это и детские образы, и образы знаменитых выдающихся личностей. Крамской, это Верещагин, это Толстой. Ну, скульптуры просто прекрасные, удивительные, и я думаю, что лекция тоже будет не менее интересной. Перипетии биографии и особенности творчества Ильи Гинзбурга, я думаю, что тоже будет познавательно. Да? И это также возможность посетить саму выставку. То есть, конечно же, когда приходит у нас посетитель на лекцию, они могут потом уже в свободном времени просмотреть всю выставку. Это, да, я повторюсь, 4 зала. То есть времени нужно запастись. Вот. Значит, четверг следующий у нас будет последняя выставка. Она будет посвящена творчеству Альпировича.
Это уже наш белорусский автор. Выставка подходит к концу, то есть можно уже подводить какие-то итоги, и будете ли вы еще подводить какие-то итоги по количеству посетителей или почем?
Мы, безусловно, будем подводить итоги. Мы оставляем еще интригу, поскольку на следующей неделе нас ожидают каникулы, и мы проводим новую серию занятий для детей, о которых мы скажем позже. Вот. Но, в принципе, мы очень довольны посещением. И, конечно же, тут сработал и цикл лекций в положительную сторону, и те кураторские экскурсии. Вот, в частности, Елена Дмитриевна также вела кураторскую экскурсию, которая была невероятно сложной и для научного сотрудника, и, возможно, даже,
Для педагога, для, да?
для гостей, поскольку я думаю, что четыре зала – это достаточно трудоемко и просто очень много информации, которую, конечно же, нужно определенным образом интересно подать, и как бы, чтобы это было и не по верхам, и, с другой стороны, и не очень сильно углубляясь, то есть какие-то самые важные аспекты раскрыть. Я думаю, что это тоже удалось экскурсоводам. Очень многие сотрудники принимали участие, вот как и в лектории, так и в проведении экскурсии. Вот, и в следующей неделе у нас занятие по Владимиру Рогнеде. Там уже мы привлечем наших молодых сотрудников. Вот мы видим, что тут есть контактность с детьми особая у молодых сотрудников, поэтому вот...
Интересно, конечно, как воспринимали эту выставку жители Петербурга. Все-таки культурная столица, достаточно избалованная тоже многими. Что в Петербурге говорили об этой выставке? Что, может быть, какие отзывы вы слышали от наших посетителей?
Я даже исследовала этот вопрос и видела несколько статей. Очень положительные отзывы об этой выставке, и даже в одной статья указывала, что, несмотря на питерскую непогоду, люди стоят в очередь, чтобы попасть на эту выставку. Я думаю, что вот этот вот эффект вау, он тоже произошел, потому что мы, конечно, постарались очень серьезно представить такие знаковые работы, очень ценные для нас во всех отношениях. Вот, и я думаю, что это было очень хорошо и положительно воспринято.
А Шагала вы туда возили?
Мы возили туда графику Шагала. Но Русский музей нам в ответ предоставил живопись. Это «Красные евреи», работа
Марка. У нас есть здесь эта картина, да?
Здесь есть картина,
мы даже можем посмотреть.
Картина яркая, необычная. Шагал рассказывал, что ему позировали нищие, пророки, те люди, которых он встречал на улице. Это цикл таких работ он создавал в 1914-15 годах. Безусловно, я всех призываю прийти
и посмотреть,
и послушать экскурсию. Да.
Так, поговорим, наконец-то, о детях, о этих цветах жизни. Насколько сложно работать с детьми? Какая, может быть, категория возрастная наиболее сложная? А? Мне почему-то кажется, что это вот ранние подростки. Или наоборот?
Да, наверное, ранние подростки, потому что дети как раз вот... начальной школы, они с интересом слушают и как-то все впитывают, а подростки, они есть подростки, у них есть какое-то упрямство, поэтому с ними сложнее бывает.
И даже, скажем, старшие подростки уже, может быть, даже получше, а младшие, которые...
Вы знаете, опять же, очень разные дети. Вдруг, я вот вела как раз детей таких вот подростков, и я вижу, что уже... Вожу обычно вообще 2 часа, но тут я поменьше, поскольку дети, я вижу, они уже как бы устали. И там у нас есть работа «Кудревич. Весна», где показано послевоенное время, там 2 девушки. Я ее прошла просто. Смотрю. Потом мне один мальчик говорит: а расскажите про эту картину. Она у нас есть в учебнике, и я хочу вот про нее знать. То есть, видите, они, во-первых, и знают что-то, то есть они не просто так, и интересно им. Вот он же сам попросил, никто его не заставлял. То есть вот очень раз такое отношение. А некоторые приходят и как-то все так пробегают и даже отходят от группы, там что-то посмотрят и ждут потом. Очень разные отношения. Опять же, разные люди. Кому-то это больше по душе, кого-то это привлекает больше, а кому-то это, может быть, и неинтересно тоже.
Какие будут программы в течение каникул для детей? Для какого возраста это именно будут для организованных групп или будет что-то, например, для семейного похода?
Расскажу такое, не знаю, может, не секрет. У меня тоже двое детей, и я наблюдала, как, в общем-то, они посетили эту выставку и какое впечатление на них она произвела. Надо сказать, что старший ребенок в школьной программе как раз недавно в 4 классе они проходят тему Владимира Рогнеды, вот сватовство Владимира, вот этот исторический факт, история Полоцкого княжества. Значит, в памяти практически ничего не осталось. То есть, ну, и понимание тоже, кто, что, как там, что происходило. То есть даже как-то по действующим лицам было очень сложно понять, как ребенок усвоил вообще материал или нет. И младший ребенок 6 лет пришел в музей на эту выставку, увидел картину. И буквально несколько слов об этой картине, вот кто здесь изображен, вот история вот, сватовства Владимира, да, что обозначают вот эти движения рук, диалог рук, да, как говорится. И сразу очень много вопросов у 6-летнего ребенка, сразу полная вовлеченность, интерес и рассуждение о вот этой всей истории. И с просьбой рассказать, о чем все завершилось, как все разрешилось и какое это имеет все значение. И самое интересное было провести те параллели интерпретации. То есть мы говорим даже в нашей лекции, что вот сейчас есть ряд мультфильмов уже современных, которые тоже раскрывают образ Владимира. И как он по-разному выглядит на портрете, на работе Лосенко, это конец 18 века, и возможно, он по-другому представлен в повести временных лет как личность и как он интерпретируется в современной мультипликации. То есть, конечно,
ну, как минимум, в мультиках он, как правило, бородат.
Да.
Видимо, постарше.
Несколько. Да, то есть они вообще, дети, я вот наблюдала на занятиях, они не узнают Владимира, говорят, нет, это другой совершенно персонаж. То есть в мультиках уже настолько на нас влияет серьезно образы, что, конечно же, важно привести вовремя ребенка в музей и объяснить, что, да, действительно, образы — это еще не полнота информации. Это...
А вот с чего, с какого направления правильнее знакомить ребенка с искусством? С реализма, вот там, с передвижников, когда вот все понятно, все хорошо прорисовано, или, например, с самого древнего искусства? Или, наоборот, с современного, которое использует какие-то современные материалы, там, те же мультимедийные какие-нибудь?
Нет, ну, наверное, маленьких детей. Дело в том, что у нас есть еще кружок в гости к Тюбику, куда дети ходят с 4 лет. И, конечно, там есть разные программы. И им сначала показывают, ну, какие-то более декоративные вещи. В общем, разного времени. Вот. А потом уже их, ну, где-то с 5-6 класса знакомят уже с историей. То есть они смотрят и искусство Древней Греции, ну, какие-то, опять же, известные работы и какие-то произведения европейских художников и русских, опять же. Вот. Так что они как-то запоминают, причем вот этот вот кружок, они там еще и разыгрывают какие-то сцены. Они перед Новым годом всегда у них бывают какие-то вот такие спектакли. И вот у меня и дочка, и внучки ходили в этот кружок с ранних лет. И моя младшая внучка сейчас проходит мимо картины Ге, она никогда не проходит мимо. Она играла богиню Фетиду, которая там как раз вот, это мать Ахиллеса, у которого пята была неуязвимая, уязвимая. И она все время, вот я тут рассказывала, вот я тут, то есть вот это все запоминается. И вот какие-то такие конкретные вещи, вот Ольга Евгеньевна Бригадная, которая давно уже ведет этот кружок, она как-то очень хорошо, она знает психологию детей, и опять же, в разном возрасте, иногда они, допустим, 5 лет что-то проходят, так сказать, рассказывает она им, а через там 5 лет возвращаются к этому, но уже на каком-то другом уровне. Вот.
Кстати, о детях по искусстве, психологии, о Как вы показываете оголенную натуру, если она есть в музее? Как, может быть, дадите какой-нибудь совет, как родителям преподносить такие кадры?
Дело в том, что, опять же, можно вспомнить Микеланджело, который считал, что самое прекрасное – это обнаженный человек и его обнаженная фигура. Вот. Поэтому он и обращался к таким, и в античности, и в эпоху Возрождения к этому обращались. И можно вот с этой точки зрения говорить о том, что это вот красиво, и что художники всегда показывают вот эту красоту. Вот. То есть... Нужно вот как-то вот подходить с этой точки зрения и подчеркивать именно, что это вот особая такая красота, и человек, он красив и душой, и телом. И вот художники это воспевают в своих произведениях.
Возможно, музей — это то самое место с определенной атмосферой, да, вот это то самое учреждение, в котором и стоит рассказать, в котором это выглядит очень эстетично, и как раз это повод рассказать об эстетике и также подчеркнуть то, что, конечно, то, что хорошо для полотна, оно неприменимо, скажем, в нашей повседневной жизни. И все равно это не исключает вот, и не отменяет красоту и человеческого тела.
Поэтому, конечно, а у вас есть какая-нибудь лекция, ну, конечно, не для совсем маленьких детей, наверное, для подростков, вот именно красота человеческого тела, какая-нибудь программа, именно посвященная, экскурсия, где пройти именно по... таким вот портретом или сценам? Нету?
Нет, отдельной нет такой программы, но, конечно, просто мы сразу начинаем экскурсию с русских залов обычно. Uh-huh. Вот для детей эта экскурсия самая-самая. Uh-huh. Безусловно, тот же Лосенко, который там представлен, обнаженная натура, будет присутствовать. Просто мы, наверное, не делаем из этого какой-то особой истории, может быть, не в этом наша основная задача, но и какой-то запрета на эти темы тоже в музее нет и не должно быть. Просто как-то, конечно, говорить об этом можно именно на таких прекрасных примерах, которые представлены у нас. То есть это, конечно же, классическая живопись вот, с определенной духовностью. То есть несмотря на то, что там присутствует обнаженная натура, смысл произведений, конечно, гораздо глубже. И об этом наша задача рассказать.
Вообще, как вы считаете, музей должен быть пространством для всех или... тех, кому интересно изобразительное искусство, по определению не будет никогда много?
Музей — это пространство для всех. И стоит приходить не раз и не два и пробовать, может быть, пройти с экскурсией, может быть, пройти самостоятельно по экспозиции, может быть, выбрать какие-то выставки, может, это постоянная, может быть, экспозиция, может быть, это какие-то интересные новые сменные выставочные проекты. В музей нужно приходить хотя бы иногда. Это дает ощущение сопричастности к чему-то очень важному, каким-то основополагающим ценностям, красоте, любви, семейности, преемственности традиций, важности исторической правды. Все это есть в музее, и просто, конечно, это не должно быть каким-то принуждением. С другой стороны, если бы детей когда-то не привели родители в музей, возможно, они бы никогда туда и не попали. Это как такой извечный вопрос изучения, может быть, классической литературы в школе. А надо ли, если ребенок не понимает? Может быть, это и сложно, но если он в каком-то возрасте не познакомится с этими произведениями, то он навсегда может остаться без них. А так, безусловно, это оставит след любое посещение музея, прочтение книги, знакомство с оригинальными картинами, конечно, не цифровые изображения, а именно видеть оригинальное полотно – это особый духовный опыт, который я всем желаю пройти, испытать.
Елена, вы что-нибудь добавите?
Ну, дело в том, что действительно не должно быть принуждения, и, наверное, первые посещения музея должны быть обязательно, или родители что-то рассказывают, или, ну, лучше всего, если приводят класс, это лучше всего с экскурсией, потому что если просто приводят детей в музей и говорят, вот вы посмотрите, через 20 минут встретимся, это мало [S2] Угу. [S1] Того, что это не дает ничего, никакой пользы, это, может быть, даже приносит вред. Ай, ну [S2] Угу. [S1] Что, я уже там был, больше не пойду. То есть надо как-то вот с умом подходить к посещению музея, и тогда, наверное, будет польза, и, может быть, ребенку понравится, и он еще будет приходить.
Из своего детства помню, что первый раз мы пришли в начальной школе в составе хора. Мы вообще не очень знали, что это художественный музей. Мы просто исполнили красивые произведения, но вот эта торжественность, особая атмосфера, которая просто в воздухе. Конечно же, дети должны ее ощутить. Я думаю, так.
Дякую, великі. Нагадаю, сьогодні гостями програми були перший намісник генерального директора Національного мистецького музею по науковій, міжнародній і освітницькій роботі Вікторія Кузьміна і ведучий науковий супрацовник науково-фондового відділу Олена Шапошнікова. Переслухати розмову можна на сайті radiokultura.by, так само на YouTube-каналі. На гэтым гук-режисер Лариса Мараєва, оператор відео Олеся Давидович і ведучая Наталя Сиротка з вами розвітуються. До хуткой встречи.